Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера», программа «Седмица», в студии Марина Борисова. И наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Фёдор Бородин. И, как всегда, по субботам мы обсуждаем особенности и смысл богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Следующая неделя у нас такое, как сказать, ожерелье памяти монашествующих, причем разных веков, в разных ситуациях подвязавшихся, но таких ярких и таких хорошо сердечно памятных русскому православному сознанию, что одно перечисление сразу вызывает отклик. На этой неделе мы будем вспоминать преподобного Саву Старожевского 23 августа, Фёдора Острожского 24 августа, преподобного мученика Варлаама и убиенных с ним братьей Белогорского монастыря 25 августа, святителя Тихона Задонского 26 августа и Феодосия Печерского 27 августа. То есть вот одни имена сразу вызывают столько эмоций и ассоциаций, что просто не знаешь, с чего начать. Но начать мне очень хочется с моего любимейшего святого Саввы Старожевского. Мне кажется, вообще очень москвичам дорогой святой. Но у преподобного Сергия был целый сон величайших, удивительных учеников. Но Савва Старожевский, он настолько вот ученик-ученик, до такой степени ученик, что после кончины преподобного Сергия позвали его даже игуменом в Лавру.
Да, это когда преподобный Никон ушел в затвор, да?
Да.
На то время. Угу.
И вот все, что с ним связано. Вы знаете, даже просто если поехать в Звенигород, в Савва-Старожевский монастырь, хотя сейчас он такой туристическо-музейный комплекс, больше, чем монастырь, но вот заходишь в собор, и ощущение такое же, как в Троице-Сергиевой лавре, вот такой толчок в сердце, как рядом с мощами преподобного Сергия. Вот они настолько родные, что, по-видимому, это до сих пор даже чувствуется.
Ну и соборы очень похожи, ведь и Троицкий собор в лавре строил Юрий Звенигородский, крестник Сергия Радонежского. И, насколько я понимаю, собор в Савино-Старожевском монастыре тоже строил он. Они очень похожи по своей архитектуре, и действительно они так вот связаны друг с другом, эти два святых, что ты понимаешь очарование, в хорошем смысле слова, преподобного Сергия, который воспитал вот таких людей, которые перепахали целую страну просто своим примером. То есть приходил человек куда-нибудь в далекий монастырь, показывал своим примером, как надо быть монахом, да, и хорошим христианином. И всем становилось понятно, во-первых, что это как надо, во-вторых, что это можно. Вот. И вот эти линии, восходящие к преподобному Сергию, их же сотни, понимаете, их сотни. Но преподобный Савва, как и Андроник Московский, да, это вот такие самые яркие из них.
Ну и удивительная история мощей этих двух святых, преподобного Сергия и преподобного Саввы. Ровно та же самая история с сохранением главы. То есть, когда при советской власти началось разорение и надругательство над мощами, как в лавре главу преподобного Сергия спрятали, точно так же спрятали главу Саввы Старожевского. И, как выяснилось уже в наше время, 50 лет одна семья, чудом получившая возможность сохранить, хранила 50 лет эту святыню.
Да. Если глава преподобного Сергия хранилась все-таки под престолом в одном из подмосковных храмов, то глава преподобного Саввы Старожевского была передана из квартиры в Донской монастырь. А вот дальше произошло удивительное событие, о котором я хотел бы засвидетельствовать. Дело в том, что когда в 1998 году по благословению святейшего патриарха Алексея II было торжественное перенесение главы Савы Старожевского в его родной монастырь. Это событие снимали, из этого получился потом документальный фильм. Вот. А примерно через год, наверное, после этого, может быть, через два, в наш храм, храм Косьмы и Дамиана на Моросейке, приехала съемочная группа, чтобы задать какие... Я не помню уже, кому она принадлежала, какой-то светское, какой-то телеканал, для того, чтобы там задать какие-то вопросы. Вот, ну, вот они, в том числе, и мне задавали эти вопросы. И мужчина, который держал камеру, оператор, мы с ним стояли, разговаривались и ждали, пока придет тот, кто будет меня интервьюировать, он рассказал мне следующее. Он говорит: вы представляете, я вот сейчас вот захожу в храм, я там крещусь, я знаю, какие иконы, а еще год назад я был настолько далек от церкви, что я вообще ничего не понимал. То есть я крещенный в детстве человек, он говорит, как все, но никакого отношения к церковной жизни не имел, и вдруг меня зовут снимать фильм на предстоящее перенесение мощей преподобного Саввы. Я вообще не понимаю, почему. Я пытался отказываться, но вот мне передали, что список есть. Это просьба святейшего патриарха. И вот почему-то в этом списке я. И когда он начал снимать, и когда он стоял с камерой и снимал вот этого человека, Михаила Успенского, у которого хранилась глава, он говорит: я понимаю, что он прожил, этот человек жил в соседнем подъезде со мной, на том же этаже, и голова хранилась там в шкафу или в комоде, там в 40 сантиметрах от моей головы, когда она лежала на подушке и спала, понимаете? То есть я просто жил меньше, чем в метре от мощей, много лет, но я этого не знал, понимаете? Вот. А когда я это узнал, я понял, почему меня позвали. Вот человек пришел к вере таким образом. Вот такое вот чудо удивительное. К сожалению, у меня не сохранилось ни контактов, ничего этого человека. Вот. Но я могу свидетельствовать о таком чуде преподобного Саввы.
Мы остановились среди всех перечисленных мной в начале великих подвижников именно на преподобном Савве Старожевском, может быть, потому что мы москвичи, и он нам особенно близок. Хотя... Ну, Александр Сергеевич Пушкин тоже был москвичом, поэтому он был первым, кто перевел житие преподобного Саввы Старожевского с церковнославянского на русский. То есть вот настолько это все воспринималось сердцем на протяжении веков, очень живое восприятие. Насколько мы в состоянии его у себя в сердце сохранить, это вопрос уже скорее к нам. Но то, что вы говорите, вот это ощущение жизни рядом с мощами, оно ведь, как сказать, вот это счастье трагических периодов нашей истории. То есть в трагические периоды нашей истории вот такие странные утешительные события происходить могут, а вот в спокойные времена, как в те, нет, те времена, в которые
так
живем
быть не
мы
должно.
Сейчас,
мощи должны быть на своем месте.
Но с другой стороны, ощущение близости, желание хотя бы быть рядом, оно ведь тоже как-то, ну я не знаю, не приходит оно само по себе. Из головы, оно как-то возгревается, что ли?
Ну, обычно это бывает так, человек начинает молиться святому, на которого, на житие или на какой-то подвиг которого, или на наставление какое-то, его откликнулось сердце. Человек начинает этому святому молиться, он чувствует в нем какое-то сродство. А дальше мы же знаем, что Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых, у него все живы. И Ксения Петербургская, и Сергий Радонежский, и князь Владимир, все. А неужели сейчас... Если, допустим, преподобный Амвросий Оптинский принимал сотни людей, он сейчас, находясь в Царстве Небесном и будучи ничем не ограничен, даже своим больным телом, как это было во время земного служения, он не примет того, кто ему молится, у его мощей или не у его мощей. Конечно, они таинственным образом, ну, скажем так, включаются в работу, да, как духовники, как наставники. Мы ждем этого отклика, мы ему радуемся, и поэтому они становятся нам еще ближе. И мы, конечно, хотим, как мы посещаем могилы наших любимых, наших там родителей, так мы хотим к ним. Для меня Может быть, самым любимым местом является Троицкий собор Троице-Сергия в Лавре, потому что я прожил прямо внутри Лавры, даже не в семинарском корпусе, 4 года своего обучения с 88 по 92. И каждое утро я начинал с этого места, понимаете, с этого самого сердца, сердца России. Вот. Поэтому, конечно, когда я вхожу в Троицкий собор, для меня это особый трепет, особая радость. Вот. Я думаю, что для очень многих людей это так. А еще на этой неделе память преподобного Феодосия Киево-Печерского. И я хочу всем нашим радиослушателям посоветовать перечитать Киево-Печерский Патрик. Вы знаете, мы его недавно перечитали с нашими детками, 7, 10 и 12 лет. Такое внимание с их стороны просто меня поразило. Какие они задавали вопросы. И я сам его, я вот читал несколько раз, но каждый раз я его перечитываю, это для меня какое-то откровение. Поэтому вот просто всем советую. Киево-Печерский Патрик. Рассказ об удивительных святых. Перечитайте.
Седмица на радио «Вера».
Напомню нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». В студии Марина Борисова и со мной настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. И мы, как всегда, по субботам говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей седмицы. Ну и вот мы подошли, наконец, в конце этой недели к кульминации и Успенского поста, и, наверное, всего богослужебного года. Это праздник Успения Пресвятой Богородицы 28 августа. Что это за праздник загадочный? Что такое Успение? Вот сколько не думаем мы о том, что будет после смерти, что такое христианская кончина живота нашего, как было загадкой, так остается. Успение. Вот знаете, как вроде бы умом понимаешь, читаешь толкование, читаешь объяснение, а вместить почти невозможно. Почему это такой радостный праздник? Ведь, казалось бы, успение, погребение. Если на Пасху мы же празднуем воскресение, здесь воскресения вроде бы как нет, а все равно радость пасхальная.
Ну, как раз воскресенье здесь есть. Здесь отблеск воскресения Христа в самом святом человеке за историю человечества, в его Пречистой Матери, Пресвятой Богородице. Победа над смертью, нет ее умершего тела. Таинственным образом она возносится на небо. Мы не знаем, как, действительно, это загадка. Но смерть побеждена. И это просто сон, да, отсюда слово «успение». Но я думаю, что мы все можем не погрешить, когда в этом слове услышим «успение» как «успех». Да? То, что человек успел сделать что-то самое важное в своей жизни, в конце концов, слово «успение» употребляется не только о Пресвятой Богородице, но и о всех окончании святых людей. «Успение такого-то святого», «успение такого-то святого». Вот иногда мы так безумно и неразумно тратим наше время, особенно современный человек часто очень сидит там, смотрит сериалы или листает страницы социальных сетей, а время уходит. Вот его время, как один мой друг сказал, кровь жизни, утекает, и мы не можем его вернуть. А в том, что действительно мы возьмем с собой, мы не преуспеваем. Вот я думаю, что в этом горечь, но в праздник Успения Пресвятой Богородицы радость о том, что она не оставила нас, да, как мы в Рождестве детства сохранилось, и во Успение мира не оставила Богородица, она стала еще ближе к Богу. И как когда-то, давайте вспомним этот небольшой отрывок из Евангелия от Иоанна, когда Христос на свадьбе в Кане Галилейской говорит: «Еще не пришел час, мой жену». То есть в воле Бога еще нет чуда. Понимаете, вот воля Бога такова. Чудо должно было первое совершиться в другое время. Она мягко настаивает. Она с ним не спорит. Она обращается к служителям стола. Он говорит: что скажет, то и сделайте. И Бог меняет свою волю, понимаете? И первое чудо совершается. как будто Вселенная начинает крутиться в другую сторону. Понимаете, вот это же удивительное событие. Вот сколько ей дано. Понимаете, ей дано, поэтому мы и молимся ей, мы всех молим, моли Бога о нас, а ей в молитве поем «Престай, Богородица, спаси нас». Потому что мы знаем, что Бог, который дал заповедь о почитании родителей, Он не может нарушить эту заповедь. Понимаете, Он по человечеству, как Сын, Он будет ее выполнять, потому что все заповеди – это проекция на человеческую жизнь внутри божественной жизни. Как Сын повинуется Отцу, так и Иисус повинуется Матери Своей. Поэтому мы и радуемся, что ее ходатайство стало еще больше. Она теперь совсем у Него, понимаете? Вот поэтому это, конечно, радостный праздник очень.
Но вот очень красиво об этой радости говорит митрополит Антоний Сурожский. Он говорит, что на всех путях и правды, и неправды человек ищет этой полноты, этой неизреченной красоты, этого смысла и этой всепобеждающей, всеочищающей и преображающей любви. Поэтому мы и можем праздновать сегодня полной радостью день Успения Божьей Матери. Радость наша может быть совершенна, без слез, без горя, это торжество жизни. И в то же время мы помним фразу «смерть грешников люта». Поскольку мы себя никак к блаженным причислить не можем, а все себя, в общем, ощущаем грешниками, то вот эта развилка, она пугает очень. С одной стороны, мы читаем о святых, которые ждали кончины как величайшего счастья, мы ждем кончины, в общем, со страхом и трепетом.
Да. Мы, конечно, боимся, но мы молимся многократно за день на богослужение христианской, непостыдной, мирной кончине нашего живота. Мы просим этой милости у Бога и верим, что Господь исполнит свои слова, просите, дастся вам. Просто надо об этом думать, об этом надо молиться. И я думаю, что все-таки слова святого пророка Давида, смертный грешников люта, они вот так прямолинейно прочитываться не должны. Все-таки для Давида грешники – это не люди, которые хотят и пытаются исполнить закон Божий, но у них это не получается вот стопроцентно, да? А это люди, которые не хотят жить по закону Божьему. Грешники – это язычники, это нарушители клятвы, это убийцы, это растлители. Вот, я думаю, что он говорит об этом все-таки. Все-таки в его лексиконе ветхозаветном это значит что-то другое. Но зато, когда он говорит «честна пред Господем смерть преподобных его», понимаете, вот мы надеемся, что это он говорит о тех, кто тоже, кто пытается жить по заповедям Божьим. Не получается. Но он пытается, этот человек, он живет со Христом, да, у него честна смерть. Мы поэтому и празднуем День памяти святого, когда он умер. Казалось бы, нарушается земная логика, да, вот все, Лавра лишилась преподобного Сергия, все, плач и стон. Но есть Никон, есть Савва, есть Андроник, есть Михей, Дионисий, но такого больше нет, как Сергий, понимаете? А это торжество.
Но есть еще такая трудно понимаемая вещь, о которой мы вспоминаем при поминовении усопших. Мы поем во блаженном успении «Вечный покой подашь Господи». И в то же время мы живем с мыслью, что жизнь – это движение. Мы исповедуем вечную жизнь и говорим о том, что вечный покой. Тут либо разрыв в нашем земном восприятии, но здесь какая-то вот нестыковка, которая, помимо того, что вызывает некоторое такое внутреннее неудобство, что ли, и тоже, мне кажется, причина страха, потому что все, что мы не понимаем, все так или иначе вызывает у нас, ну, такое малоприятное ощущение.
Я думаю, что когда мы молимся о покое наших усопших, мы говорим не о покое, как отсутствие движения. Потому что, например, Иоанн Златоуст в одном из своих слов говорит, что праведник, даже когда спасается, и после смерти, и после страшного суда, он будет бесконечно возрастать в познании Бога. Поскольку Бог бесконечен, то это будет происходить бесконечно. Движение это продолжится. Один из святых отцов даже уподобляет загробную участь человека, пущенной из лука стреле. Он говорит, вот земная жизнь – это спускание тетивы. Вот какое направление человек задал себе, туда он и летит. Если к небу, то к небу. Если в землю, то в землю. Поэтому в этом смысле движение продолжается. А покоя мы просим как отсутствие страстного метания души. Вот нам же от этого неспокойно, понимаете? Нам неспокойно, потому что мы несмиренны, потому что мы горды. Из-за этого мы тщеславны. Для нас очень много значит, что о нас говорят и думают другие люди, как они на нас посмотрели. Вот, и мы из-за этого теряем покой. А смиренный человек, он всегда покоен. Да, придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я упокою вас, говорит Господь, как раз в том отрывке, это знаменитое 43-е зачало от Матфея, которое читается на память преподобных, и поэтому этот отрывок на Руси звучит чаще всех остальных отрывков, потому что, допустим, в лавре у Сергия преподобного служатся молебны столетиями у его мощей, и несколько раз за день читается этот отрывок, понимаете, вот, и он говорит о том, что научитесь от меня, как кроток есть, смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Мы об этом покое молимся для них, чтобы наконец-то вот это метание, вот это мучение, оно перестало вот быть для них источником боли. Мы об этом молимся, мы для себя на это надеемся.
В чем смысл того, что богослужебный круг 20-х праздников завершается Успением, а начинается Рождеством Богородицы? Почему именно с богородичных праздников начинается круг 20-х праздников и завершается богородичным праздником?
Мне кажется, что Церковь нас приучает, что все это доступно человеку. В лице Богородицы, конечно, никто из нас никогда такого не достигнет, но, в принципе, это доступно. И, вы знаете, почитание Матери Божией – это настолько радостно, и это настолько правильно. Вот совсем маленький пример приведу. Однажды, когда я был, наверное, в первом классе, я позвал к себе на день рождения своего друга, еще детсадовского, с которым тоже учился в одном классе. И вот он пришел ко мне и принес какой-то подарочек в сумке, а еще у него были гвоздики или розы, наверное. Вот. Я очень удивился и сказал, как же, разве мальчикам дали цветы? Дарится, он говорит, дурень, это матери твоей, он говорит. Вот, понимаете, во-первых, она была очень рада, а во-вторых, я был так рад, понимаете, что моей маме, это же она меня родила, подарили цветы, понимаете, он молодец, он меня научил этому, понимаете, я думаю, что для Христа это очень важно, что мы почитаем его Матерь, вот эти цветы, они меня, когда я пришел к вере, я их вспомнил, поэтому давайте Матери Божией молиться и начинать свой церковный год с нее и заканчивать, и в течение дня многожды ее призывать к себе в помощь.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и настоятель храма святых Бессребренников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
До свидания.
«Седмица» на радио «Вера».